Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. Как следует из представления, наш гость из Белгорода. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Кира. Да, я служу в Белгородской епархии в городе Старый Оскол. Белгородская область.
Город, который в православной среде связан с Федором Емельяненко.
Совершенно
который
верно.
Там, если я правильно помню, ну, как минимум, рос и тренировался.
Да, да, да.
В общем, вот такая малая родина нашего чемпиона. Ну, а сегодня мы с вами поговорим о вас, о вашем пути к вере и в вере, и о том, что привело вас к священству. Мы вот каждый вторник в 8 вечера на эти темы со священниками в эфире «Радио Вера» разговариваем, потому что нам представляется, что эта тема важная, ведь это путь человека, путь выбора в современном мире, где много, если угодно, других возможностей разных. Человек решает посвятить себя такому делу, как служение алтарю, служение Богу, ни с чем другим не, ну, такое нераздельное, безраздельное служение Богу, и преподнесение людям таинства. Вот что это за выбор? Как он в вашем случае складывался, вот об этом мы сегодня хотим с вами поговорить.
Ну, Костя уже задал вопрос в своем вступлении. Действительно, отец Максим, что это за выбор и как он в вашем случае складывался? Не буду оригинальничать.
В моем случае все было достаточно просто. Что меня вот, отвлекаясь, да, на сегодняшние события, на сегодняшних наших современников, молодежь, что меня смущает в тех ребятах, с которыми я разговариваю в школах, у многих из них нет мечты, но об этом позже. Вот у меня мечта была всегда. Вот это меня отличало от, может быть, даже моих детей. Я всегда хотел кем-то быть. Я даже помню, кем. Моя бабушка смотрела какой-то сериал про больницу, я хотел быть хирургом. У нас был сосед, милиционер. Мне нравилась его форма, я хотел быть милиционером какое-то время. А потом так вышло, тоже случайным образом, но не без промысла Божия, как говорил митрополит Антоний Храповицкий, когда я переставал молиться, все совпадения в моей жизни прекращались. Mm-hmm. Вот так, наверное, и в моей жизни случилось. Совершенно случайно в доме появился закон Божий.
Книга.
Да, да, «Имкопресс», первый том, как сейчас помню. Он до сих пор у меня стоит на полке в библиотеке домашней. И я начал ее читать. Я не ходил ни в храм, ни сознательной церковной жизни еще не вел, мне было 10 лет. И прочтя, читать я начал достаточно рано, в 4 года, уже был какой-то багаж прочитанной литературы. Мне всегда нравились биографии, там Александр Дюма, да, все вот это, эти волшебные миры приключенческой литературы. И тут я натолкнулся в «Законе Божьем», в самом конце этой книги, на краткие жития святых. Совсем кратенькие. Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Николая Чудотворца, великомученица Екатерина, Варвара. И тогда очень по-детски я понял для себя, что я хочу узнать этот мир и быть таким, как они. И это желание я отложил почему-то для себя. Вот мне было 10 лет, я сам себе сказал, наверное, я до 11 лет подумаю. Но это я сейчас анализирую.
Да, 11.
Но как-то вот такое было
интересно.
Внутри.
Дам себе год послушания.
Год, да.
Ну, где-то полгода, да, это примерно было. А потом просто так сложилось, что я гулял-гулял по двору по своему, а неподалеку был нынешний кафедральный собор Александра Невского. И я в него буквально забежал. Тоже случайно. Он очень рядом. До сих пор с тем домом, где живет моя мама. Через два дома буквально, на одном микрорайоне. И я увидел там на дверях объявление. Набирается воскресная школа. Это был конец августа. А в сентябре я уже начал в эту школу ходить. Она была просто огромная. Вот на сегодняшний день мне, вот, вспоминая, представляется как нечто такое великое дело, то, что тогда делали священники в 90-е. Нас было там человек 300 в этой школе. Но такой подъем был, подъем церковной жизни. Это был 94-й год, получается. И удивительное дело, туда ходили мы в эту воскресную школу, и туда же ходили наши родители. И они воцерковлялись таким образом. Я помню, мы сидим за партами, а наши родители, дедушки или бабушки, мама, папа, они сидят сзади просто вот на скамейках и тоже слушают. И приход прирастал таким образом. И мы воцерковлялись. И вот так я рос, в принципе. Моя церковная юность, она вот оттуда, город Старый Оскол, Александр Невский храм, потом кафедральный собор, потом духовная семинария, послушание на клиросе, естественно. Настоятель собора, отец Алексей, он очень трогательно, трепетно относился к тому, как проводят свою церковную жизнь молодежь, особенно мальчики, пономари. Поэтому мы очень рано начинали клиросное послушание нести. То есть в 12 лет я уже читал апостолов. Вот опять же, сейчас оглядываюсь, наверное, я старею. Я шутя говорю, вот нам бы сейчас таких пономарей, какими мы были. Но это не без тщеславия.
Не вы меня избрали, я вас избрал, вспоминаются слова Евангелия, когда я вас слушаю, отец Максим. И что удивительно, мы тут на Радио Вера иногда ведем программу на тему или там касаемся тем, как не дать детям уйти из церкви в переходном возрасте, когда семья, ну, воцерковленная. Не очень люблю этот термин, когда семья ходит в храм. А вы, получается, сами пришли в храм.
Да.
Никто вас не толкал, не уговаривал, не водил за руку каждое утро по воскресеньям в храм и, в общем-то, не убеждал ни в чем. Это такой некий призыв. И вот ваш пример, он как раз доказывает, что этот призыв действительно у каждого свой. И иногда родительские усилия – это только небольшой процент вообще всего процесса, происходящего в душе человеческой. Это поразительно. Но вы рассказываете, вы рассказываете о том, как вы в 12 лет уже читали и пели, и это все так знакомо, это же вот получается такое вот постсоветское православие, восстанавливающиеся церкви, вот это горение, постоянное рукоположение новых священнослужителей, так все это еще было живо, так это было как-то воспринималось очень серьезно и глубоко. А когда пришло время поступать в семинарию, не было ли желающих вас от этого отговорить? Может быть, родители, родственники? Ну, в общем, одумайся, получи сначала образование, а потом уже вот пойдешь в священники, если захочешь.
В школе, наверное, было какое-то такое желание у некоторых педагогов. Я их понимаю. То есть я не осуждаю этих людей.
Ну, они, конечно, из лучших побуждений.
Это понятно. Это не было даже из какой-то такой советской враждебности, как вот наш владыка, митрополит Иоанн, рассказывал, что его маме говорили, когда он бросил аспирантуру, лучше бы там спился. Вот в его время было так, когда он пришел в церковь, да? А в наше время уже было иначе. Но это вот эти побуждения, что да, вот ты, может быть, сначала там какое-то образование получи. Да, эти слова были, но они уже были лишены вот той враждебности. Вот это очень важно. Угу. Общество поменялось, может быть, незаметно для себя. А после вот юбилея крещения Руси 88-го года какой-то сдвиг, как мне кажется, произошел очень серьезный. Потому что я очень многих преподавателей своей же школы видел в нашем храме, и они, слыша мой голос с клироса, узнавали меня и удивлялись. Вот. Поэтому в общем и целом мое решение о поступлении в духовную семинарию в моем окружении было воспринято положительно.
Были ли у вас вопросы к церкви? Были ли у вас вопросы к себе на пути к священству? Были ли сомнения?
Это, конечно же, неотъемлемая часть пути любого человека, который идет к священству. И меня, наверное... Я крамольную сейчас, наверное, вещь скажу.
Так.
Вдохновил разговор с моим хорошим другом. Он сейчас служит в Курской епархии. Иеромонах Михей его зовут. Все мы читали слова о священстве Иоанна Златоуста. Кто-то ходил к старцам, спросить волю Божью. А вот для меня таким откровением стал вот этот разговор. Он тоже был еще тогда семинаристом, не монахом, не священником. Но мне вот открылось нечто через этого человека. Он сказал, что мне ходить к старцам? Я все равно хочу быть священником. И что бы мне ни сказали, я им буду. И это мне как-то легло на душу. Я не знаю, правильно это, неправильно. Но вот в моей душе это нашло очень мощный отклик. Я понял, что вот я так же мыслю.
Это ответ, да?
Да. Я очень хочу быть священником. Я очень хочу быть священником. И я это и сейчас говорю. 17 лет в сане. Я до сих пор очень хочу быть священником.
17 лет в сане.
Да. А сколько вам было лет, когда вас руку положили?
23.
Это уже священническая хератония или диаконская?
А я 2 недели был диаконом.
А, ну, то есть вы сразу, да, вот, да, в священнике. 23 – это вот из сегодняшнего дня, глядя, как вам кажется, рано, не рано, достаточно?
Не рано. Я не сторонник поздних принятий решений в части выбора жизненного пути. Не нужно бояться ошибок. Мы очень часто перестраховываемся, как мне кажется, на своем духовном пути и частенько гиперболизируем проблему жизненного выбора, что вдруг ты ошибешься. Как говорил кто-то из оптинских старцев, по-моему, преподобный Моисей оптинский, старого учить, что мертвого лечить. Вот, поэтому какие-то решения лучше принимать пораньше, потому что чем взрослее ты становишься, ты можешь это решение никогда не принять в итоге. На тебя будет наваливаться в силу жизненного опыта, понимания ответственности. Вот этот груз «я не справлюсь», «это слишком тяжело», «это слишком серьезно», «это очень ответственно». Да кто я такой, чтобы быть священником? Не случайно, когда архиерей рукополагает священника, он говорит слова «божественная благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая». Пророчествует в диакона или в священника человека. Все мы немощные, все мы недостойны, мы и причащаться все недостойны. Но, тем не менее, земля из-под ног не уходит и не разверзается, когда мы принимаем святые тайны. То есть Господь нас принимает, покрывает своей милостью, и, принимая священный сан, вот эти, наверное, мысли нужно иметь, что лучше пораньше и побольше своей жизни отдать служению престола Божия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, а было ли что-то в священстве, что вы открыли для себя из практики такого, чего невозможно было почувствовать до реального рукоположения? Вы были ребенком из церкви, пели на клиросе, помогали в алтаре, видели вокруг себя, надо полагать, прекрасных священников, вдохновлялись им примером, их примером вдохновлялись. Но пока какие-то вещи тебе в опыте самому не предстанут, ты о них не подозреваешь. Что такое было?
Но самое главное, что может быть, наверное, в жизни любого священника, когда он начинает служить, это на самом обывательском уровне то, что тебе можно наконец-то все это трогать.
В смысле, чашу.
Чашу, престол целовать, да, прикасаться и стоять вот, да, у престола Божия. Это кажется, наверное, какой-то мелочью, но на самом деле... Отец Сергий Булгаков, кстати, в своих размышлениях о священстве, у него книга «Православие» есть, он там пишет, какие непередаваемые ощущения он испытал, когда его рукоположили в сан диакона. Его как будто огнем опалило, когда его просто втолкнули.
Наверное, можно пояснить для наших слушателей, кто, может быть, не знает, что в алтаре алтарники не имеют права прикасаться к алтарю, к священным предметам, не могут проходить между воротами и алтарем, вот посередине, тогда могут входить только священники и диаконы. Это тоже создает такую некоторую интересная атмосфера в алтаре. Я вот те несколько раз, когда я помогал в алтаре, было очень интересно, как нужно пропылесосить место перед престолом.
Не докасаясь,
да,
до
при этом
святого
вот так,
престола.
Да, и вытягиваясь со стороны пылесосом, чтобы туда вот не зайти.
Да.
Но это вот священные каноны, человек без священного сана, без этого посвящения, без этой благодати не может к священным предметам прикасаться. Вот сейчас об этом отец Максим говорит.
Вот опытные протодиаконы, по-моему, и у меня так было, они просто подталкивают ставленника в царские врата. Все, иди, теперь можно.
Интересно. А вы помните этот момент, вот миг?
Да, конечно. Конечно. Ну, там у меня не было все как в тумане, но было ощущение прикосновения действительно к прекрасному, к божественному. Вот, когда тебя вводят вокруг престола, когда ты голову склоняешь. Вот она совершилась, наконец-то. Мечта сбылась.
У митрополита Антония Сурожского такая мысль, из его воспоминаний часто встречается, что, по-моему, он говорит, что я ни разу не заходил в алтарь до тех пор, пока меня не рукоположили в диакона. То есть вот он там не алтарь, ничего, он не помогал.
Было, да.
И с тех пор, когда я, как митрополит говорит, он рукополагаю человека в диакон, и вот впервые мужчина сейчас вот на моих глазах должен вступить в алтарь через царские врата, я ему останавливаю его и говорю ему, что сейчас вот внимание обрати и задумайся, и как бы прочувствуй, что ты сейчас на той грани между этим миром и вечностью, на которой вообще-то может только Христос стоять. Вот это его место. И тебе сейчас даровано эту грань вместе с ним, для него, ради него, во имя его тоже переступать и вот нести служение. Потрясающие слова.
Да-да.
Ваша подпись в телеграм-канале звучит так. «Сельский священник на Белгородчине», называете вы себя. Это очень интересно, отец Максим, потому что мне кажется, что это горячее желание стать сельским священником не у всех современных семинаристов наблюдается. Ну, так вот, мне кажется, может быть, я ошибаюсь. А вы так это как будто бы радостно признаете, не только признаете, еще и счастливы этому. Вот этому своему, вот этому сельскому служению. Но что это такое вот для городских слушателей? Что такое быть сельским священником?
Отвечая на ваш вопрос, главное, чтобы вот у современных, да, семинаристов, людей, желающих принять священный сан, вообще было желание стать священником. А уж сельским или городским, это уже как Господь управит, да, и как владыка решит, архиерей. Я 7 лет, первые 7 лет своего священства был городским священником.
Угу.
У меня дивно сложилась моя священническая жизнь. Я был крещен в соборе Александра Невского, меня там венчали, меня там рукополагали, я туда ходил всю мою церковную жизнь, и первые 7 лет моего священства я там и прослужил.
Угу.
Вот. А потом так сложилось тоже совершенно чудесно, что ко мне подошел благочинный нашего округа и спросил: «Хочешь на приход?» Я ответил: «Хочу». Он говорит: «Там храма нет». Я говорю: «Хорошо». И я попал на приход. Он недалеко от города, но это село, это район, но это район Староскольский. Там не было храма, и мы начинали служить в молитвенной комнате. Это половинка магазина, переделанного под храм. Но совершенно все чудесно было. Я людей отговаривал от крещения порой, но потому что я привык, я служил в кафедральном соборе, там было все, там все красивое. То есть мы крестим детей, это крещальная купель огромная, да? И мне звонят и говорят: мы хотим ребенка крестить. Я говорю: у меня купели нет, у меня розовый тазик. Вот. Может быть, ну, в другом месте? Нет, мы хотим. И я в этом розовом тазике человек 70 покрестил. Когда люди хотят крещение принимать и вообще к церкви тянутся, им все равно. Розовый тазик там, временный иконостас или переделанный магазин. Вот опыт сельского священства, особенно на первых порах, мне показал, сколь много значит в жизни человека призывающая благодать Божья. Вот у нас в этом магазине приход сформировался.
Несколько лет назад протоиерей Игорь Фомин, который отвечает за миссионерское служение в Москве, обратил внимание на каком-то съезде миссионеров, что если в Яндексе набрать там «как креститься» или что-то такое, «как получить справку о крещении», то Яндекс подсказывает ответ, не проходя огласительных бесед. И большая такая дискуссия на эту тему в последнее время шла. Никто, надо полагать, не сомневается, что нужно человека к крещению готовить. При этом какие-то прихожане или будущие прихожане воспринимают это как, не знаю, как формальность, как обязаловку и так далее. А вот вы, как глава миссионерской комиссии Белгородской епархии, как на это смотрите?
Я на это смотрю следующим образом. Беседы, безусловно, нужны. Их должно быть несколько. Я для себя выбор сделал и написал книгу небольшую.
Хорошее решение.
Да. «Как подготовиться к таинству Святого Крещения». Она, даст Бог, выйдет в издательстве Сретенского монастыря совсем скоро. Вот. Безусловно, беседы нужны. Но вот я что хочу сказать. Это очевидные вещи, да. Беседы нужны, любой скажет. Нужно беседовать со своими прихожанами в первую очередь, чтобы они на своем уровне не боялись рассказывать о своей вере своим соседям, молодым людям. Вот это вот опыт сельского прихода мой. А у нас ведь пожилое население, оно, к сожалению, славится тем, что вот поучить там, да, как-то, ну, в негативном ключе, может быть, назойливо как-то, да, что ты меня жизни учишь, да, можно услышать. Вот. Я своих прихожан среднего и пожилого возраста мотивирую так, что вы не жизни учите, вы о вере рассказываете. И рассказываете позитивно. Вот. Что вот есть храм, а ты приди. Там батюшка нормальный, он не кусается. Вот. Об этом надо говорить тоже, потому что очень часто люди шаблонно мыслят. И на первых порах я у себя в храме как раз-таки занимался тем, что я бабушкам очень часто говорил о том, что вы никого не ругайте. Пришли в брюках, там, пришли без платочка. Я все замечания сделаю сам. Ваше дело молиться. Вот у меня в храме замечания делаю только я. Детям, ну, я их не делаю, открою секрет. Вот поэтому у нас много детей, им можно почти все, вот, и они дивным образом перестают баловаться. А то, что всех смущает, да, вот детки будут баловаться, они побалуются, побалуются, они поймут, что здесь им рады, это их дом, и найдут свой уголочек в храме Божьем. И ты не заметишь, как в храме станет очень тихо. Мы с вами говорили об этом в беседе о служении в детском садике. Это ведь и на приходе так же. Детская психология и психика, она одинаковая. Вот. Главное сильно не шпынять ни взрослого, ни ребенка. И вот. И в продолжении своей мысли о подготовке к таинству крещения, вот так и случалось очень часто в моей практике, что многие люди, ну, некоторые, скажем так, люди, которые приходили креститься, они уже были подготовлены, потому что спросили что-то вот у той соседки, которая в храм ходит. Она им не суеверий там кучу навешала, а рассказала какие-то базовые понятия, не то что о вере долго надо разговаривать, и, может быть, после крещения. Не случайно святейший патриарх Кирилл и Священный Синод совсем недавно, и межсоборное присутствие, задумались над тем, что такое и какое место занимает в жизни Русской Православной Церкви посткрещальная катехизация. Человека сначала нужно в храм привести, покрестить, а потом уже разъяснить базовые понятия о вере, чтобы храм стал для него уютным местом.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие наши слушатели. Напоминаем вам, что у нас в гостях протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Максим, знаете, мне очень однажды понравилась мысль одного протоиерея. Звучала она так. Ты знаешь, говорит Кир, самое страшное, самое сложное испытание – это не огонь и не медные трубы, как принято считать, а самое сложное – это вода. Когда ты входишь в такое состояние повседневности, и один день похож на другой. Он так похож и перетекает, и проходят месяцы, потом годы, потом десятилетия. И тебе вот в этом состоянии важно найти глубокий смысл и счастье. Тогда ты поймешь вообще суть жизни. И, наверное, для священнослужителя это такое знакомое состояние воды, когда служба утром, служба вечером, днем крещение, отпевание, разные разговоры с прихожанами, помощь людям, соборование умирающих и так далее, и так далее, и так далее. То есть это такое непрестанное служение, которое, наверное, с точки зрения там, обывателя, ну, может показаться очень крайне однообразным. А как вы на это смотрите и что вы об этом думаете?
Нужно понимать, что в жизни любого человека, а священника, наверное, в особенности, в силу принятого дара священства, действует благодать Божья. Вот та самая, которая немощная, врачует, оскудевающая, восполняет. И если Господа просить о даровании сил, то Господь эти силы даст. Для меня это совершенно очевидно. И когда, ну вот то, о чем вы говорите, кажется, что, ну и слово мое, может быть, кто-то не слышит, и один день похож на другой, только эта мысль попадет на ум, в сердце, и Господь тут же посылает какие-то такие события, людей, встречаясь с которыми, ты понимаешь, что все не зря, и человек один на другого не похож, и соборование умирающих – это вообще отдельная тема. Это такой пласт, об этом можно отдельную передачу записать с каждым из тех священников, которые сюда приходят. Вот, это ведь жизнь человеческая, она перед человеком мелькает, да, перед смертью, и перед священником, который принимает эту последнюю исповедь. И это всегда нечто неповторимое. Вот. И это твой опыт. Это часть твоего бесценного пастырского опыта, который не нужно не преувеличивать, но и преуменьшать не стоит. Мы очень часто вот говорим, там, молодые священники, да? Вот мы с отцом Николаем. Молодые, молодые. 17 лет в сане. Я не знаю, молодой я священник или нет. Вот такое уже спорное, да, состояние. Ведь это годы бесед с людьми, крещений, отпеваний, соборований. И один человек у меня спросил, как вы можете так много отпевать? Я нес череду на кладбище, и было несколько отпеваний в тот день, и мы вышли из храма, и у меня вот спросил, че, как вы вообще с ума не сходите? Вы сталкиваетесь со смертью так часто. На что я ему ответил, я не только отпеваю, я еще крещу и венчаю. Вот. И за каждым этим таинством живые люди, которые тебя напитывают жизнью, важно с людьми общаться, которые к тебе приходят, и неформально подходить, там, я таинство совершил, идите, да, поговорить с людьми, они тебе частичку тепла отдадут, ты им. И это поможет не выгорать. Вот мы в последнее время, да, говорим порой о выгорании в помогающих профессиях. Педагоги, врачи, священнослужители. Вот. Нужно побольше общаться, мне кажется, педагогам с учащимися, не только в разрезе алгебры и начала анализа, да? Врачам по-человечески, да, уровень эмпатии, может быть, повышать, если он понижается неизбежно. Ну, а священникам уж тем более. Ни в коем случае нельзя закостеневать и становиться жестокосердными. Вот. Если ты будешь мягкосердечным, то и Господь тебе подаст помощь, радость, счастье от того, что ты совершаешь. Я испытываю глубочайшее моральное, духовное удовлетворение всякий раз, когда совершаю божественную литургию. Это подлинное счастье для христианина, для священника.
Не могу вас не спросить про то, какой опыт как священника и человека, и христианина вы выносите сейчас из всех тех событий, связанных с военными действиями, которые напрямую к Белгородской области примыкают и даже на нее заходят, к сожалению, как мы знаем из новостей. Регион сейчас, ну, проходит свой такой очень тяжелый путь, и даже просто смотря на фотографии в ваших социальных сетях, я понимаю, что вы туда ездите и к воинам, и к беженцам, которые тоже аккумулируются в Белгородской области в том числе. Что это... Как это отзывается в сердце у вас, как у пастыря?
Для меня решение самое простое было с началом тех действий, о которых вы говорите. Наша задача сегодня постараться быть христианами. Вот если раньше мы, как кто-то из священников, проповедника говорил, что священномученик Вениамин Казанский, митрополит Петроградский, он говорил, читая жития святых, я не представлял, как в наших условиях можно быть мучеником за веру Христову. А теперь я это понял, Господь так судил, что и священномученик Вениамин стал, да, мучеником за Христа. Вот мы, может быть, условно говоря, позавчера, да, не очень представляли, как воплотить в своей жизни евангельский призыв и евангельскую заповедь о помощи ближнему. Что такое накормить алчущего? Что такое посетить в больнице? Это очень сложно технически. Тебя не пустит просто никто, да, в эту больницу. Ты же не придешь, не скажешь, я пришел евангельскую заповедь исполнять на проходной. Пропустите меня, пожалуйста, я тут сейчас вам покажу, что такое христианство. Тебе покажут, где дверь. Вот. А сегодня вот настал тот момент, когда эти вещи очень просто в своей жизни воплотить. И для меня, как для священника, как для христианина, как для гражданина своей страны, это и было ответом. Что я могу сделать на своем месте? Я могу поехать в госпиталь, я могу мотивировать своих прихожан на то, чтобы они как могут помогали нуждающимся, беженцам в госпитале, носочки связать, какую-то нехитрую денежку собрать. Знаете, с миру по нитке голому рубаха, да, как на Руси говорили. Вот. И опыт показывает, что мы можем это делать, и, как преподобный Серафим говорил, главное — решимость. Вот. Нужно решиться на то, чтобы поехать, передать помощь, и поддержка моральная, она очень нужна тем ребятам, которые там. Вы не представляете, с какой радостью они встречают, и это вот то самое, о чем мы говорили в предыдущем вопросе. Вот он, отклик, который очень нужен нам, священникам, на нашем пасторском пути.
А что для вас самое сложное в священстве? Вы так много сегодня говорили о радости, что мне даже кажется бестактным спрашивать, что для вас самое радостное. Нет, потому что понятно, все священство для вас радостное. Это довольно понятно. Но мы также понимаем, что, конечно, у такого ответственного, наверное, может быть, самого главного служения перед Богом для мужчины есть какая-то такая потайная сторона, невидимая для прихожан, невидимая для наших слушателей, для окружающих, о которой, возможно, надо знать молодым священникам.
Ну, наверное, для меня страшное, несложное, наверное, для меня было бы страшным очерстветь. Я когда был семинаристом, я себе как-то говорил о том, что внутренне, что я хочу быть тем священником, к которому людям будет не страшно подойти. Угу. Потому что, ну, по правде сказать, в своей церковной юности я встречал тех священников, к которым, правда, не знаешь, с какой стороны подойти. Вот. И меня это настораживало. И вот я, наверное, Господа просил о том, чтобы мне не быть таким священником, к которому бы люди не знали, с какой стороны подойти. Это очень печальная ситуация, когда люди боятся священника. А ведь это очень часто случается, потому что мы к себе привыкли в нашей церковной действительности с нашими прихожанами. Они нас знают, мы их. А для людей внешних ты вот такой в рясе, с бородой, mm-hmm. на непонятном языке. Еще некоторые... проповеднический дар умудряются так настроить, что не особо понятно, что батюшка и на проповеди говорит. Вот. И ты такой весь таинственный в этом кадильном дыму. Вот от этого, да, оградит и меня Господь, и, думаю, каждого здравомыслящего священника. Вот я об этом Господа прошу, чтобы мне не зачерстветь, и если такое с возрастом будет происходить, а я понимаю, что люди старее, они, ну, может быть, черствеют. Чтобы я это заметил и вовремя исправил.
Ну, смотрите, отец Максим, иногда довольно часто священники, а святые отцы так вообще это делали, много в своих трудах предупреждали о опасности прелестного состояния. Но понятно, что все мы в той или иной степени находимся в прелести, что греха таить, у всех у нас есть иллюзии в отношении себя, в отношении духовной своей жизни и вообще в отношении окружающего мира. Это понятно, но все-таки есть такие опасные черты, которые не нужно переходить. Сначала предупредительные, а потом совсем-совсем красные, до которых вообще лучше, конечно, не доходить, и уж тем более их не переходить. Такая вещь, как прелесть духовная, то есть такой самообман некий, когда человек мнит о себе что-то, когда ему кажется, что он там напрямую разговаривает с Богом. Много там разных вариантов развития этого серьезного духовного заболевания. И опять же, не сейчас об этом говорить. Но такая опасность для священнослужителей может быть? Или она имеет какой-то другой вид?
Конечно, может. Об этом много написано было, и пронзительно об этом писал митрополит Антоний Сурожский, у него есть целая статья «Берегитесь, братья мои священники», она называется, об опасности лжестарчества.
Вот. Угу.
Ну, чтобы было понятно, может быть, нашим молодым слушателям, да, есть такое понятие «гуруизм», да, когда человек сам себя возвел на пьедестал некий, и с этого пьедестала всех поучает. Как священнику от этого уберечься? Ну, наверное, ну, не наверное, а точно. Читая Священное Писание, молясь и обязательно читая святоотеческую литературу. Особенно, ну, как мне кажется, и что я читаю сам, очень отрезвляют Писания опытных духовников. Угу. Совсем вскоре будет прославлен, верим, отец архимандрит Иоанн Крестьянкин, вот его письма, огромный пласт письменного наследия старцев оптинских. Вот мне это много дало в юности. У нас была прекрасная приходская библиотека, и я прочел в свои лет 14-15 жития и поучения всех оптинских старцев. Это был такой курс пастырского богословия, как я сейчас понимаю, который не каждая духовная школа даст. Вот. И это меня предохранило, да, от каких-то вещей, вот тех, о которых вы говорите. Ну, я надеюсь. Потому что они очень разные.
Но с чего это, как старцы. Это начинается? Как это начинается у мирянина? Как начинается у святого?
Ощущение своей избранности. Угу. Ощущение избранности.
Что ты чуть выше других людей.
Да.
Что ты чуть лучше, чуть более ближе к Богу.
Это же от лукавого.
Да.
А вот этот, то, что должно быть во благо, да, ощущение счастья ты потеряешь в итоге. Вот то, о чем мы говорим. То есть ты в храм пришел, и ты понимаешь, какое это великое счастье. А тут с левого плеча тебе... Вот. А Петька-то, одноклассник твой, в храм не ходит.
Надо его обличить.
А если духа не хватает обличить, потому что он в глаз может дать, я просто про себя буду думать, что я немножко лучше. Вот. И все. Ощущение избранности появилось, а ощущение счастья исчезло. А ты не заметил. Просто Господь отнял эту благодать. Ощущение счастья от сопричастности церковной жизни. Вот. Поэтому обязательно необходимо поверять свои состояния священнику со святоотеческим опытом. Ну, во многом именно поэтому я в Телеграме и завел канал «Читаем святых отцов».
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. У микрофона Константин Мацан и Кир Вавренцева.
А вот как раз про канал «Читаем святых отцов» хотел спросить. Мы об этом тоже с вами в наших программах говорили, как о неком таком миссионерском проекте, площадке. Но вот существует представление, особенно, скажем так, вот у людей, незнакомых с церковью, существует представление о святых отцах как о таких древних писателях, о книжках из библиотеки, покрытых книжной пылью, о людей другой эпохи, которые, как вот некие древние тексты, они действительно древние по факту,
да,
своего существования в там, 4, 5, 7 веке, не имеют прямого отношения к сегодняшней жизни. И как ни парадоксально, что-то схожее можно встретить и у церковных людей, у которых уже есть богатый опыт церковной жизни, в том смысле, что, ну, что читали мы всех этих святых отцов. В очередной раз сейчас там нас будут учить про правильные вещи, про там, смирение, послушание, аскетическую литературу тоже читали. Это все такой важный пласт, но тоже вот ко мне сегодняшнему, к моей боли сегодняшней, это не имеет отношения. А вот как в отцах разглядеть то, что это про меня? А можете какие-то примеры провести?
Да, конечно. Ну, во-первых, всех святых отцов прочесть невозможно, да? Но можно найти своего святого отца.
Так, интересно.
Любимого, который станет тебе духовным наставником со страниц своих произведений. Константин, вы очень правильно подметили, что, может быть, и трудности перевода, да? Ведь у нас стилистика перевода в некоторых святых отцов, она еще 18-19 веков. Мне школьники говорили, что они Достоевского не могут читать, сегодняшние школьники, потому что немножко устаревший язык. И это правда. С ними нужно работать. Их нужно приучать к этому стилю речи, чтобы тот русский язык не был забыт. Я навсегда, наверное, запомнил, с какой радостью я, опять же, в своей церковной юности натолкнулся на канале «Культура», вел свои беседы владыка Василий Радзянко. Он рассказывал о своей жизни, а я просто упивался его речью. Даже не то, что он говорит, а то, как он говорит. Это вот речь настоящего русского интеллигента. Правильная, красивая. Юрий Лотман. Помните?
Да, конечно.
Тоже.
Да, беседа о культуре.
Да, это же прекрасно.
Они все есть в свободном доступе, это выложены, можно смотреть, слушать.
Не только святых отцов. Вот Лотман прекрасен, вы Пушкина поймете. Вот человек, который не святых отцов толковал, да, я объяснял, а такое введение в Пушкина сделал огромное, что вам просто будет понятно, о чем Александр Сергеевич и насколько он прекрасен. Говоря о святых отцах, можно не кидаться просто в омут, да, святоотеческой письменности, потому что в нем можно утонуть, особенно это касается аскетической литературы. Если без разбора начинать читать аскетическую литературу, можно не без вреда для себя это сделать. Об этом святитель Феофан пишет, и святитель Игнатий Брянчанинов. Вот. Но посоветовавшись со мной или с любым другим священником, соцсети позволяют нам, да, можно и мне задать вопрос, я отвечу.
Отец Максим.
Вот, с чего лучше начать?
Ну, кстати, вот тут, если позволите, я просто использую эфир как площадку для полезной информации. Я очень люблю книгу «Путь отцов» Сергея Фуделя. Это именно такая антология святоотеческой мысли, просто выписки напрямую. Вот человек сидел, Сергей Иосифович Фудель, читал и выписывал из святых отцов цитаты, и потом эти цитаты объединил в некое стройное повествование со своими, ну, не комментариями, это не комментарии, а просто некое вот связующее такое размышление. Это человек 20 века, это наш современник. У нас, кстати, в гостях на Радио Вера была его внучка. Прекраснейший писатель, духовный такой народный богослов с кристально понятным, чистым, современным русским языком, который пересказывает с опоры на большие цитаты, на большое количество цитат святых отцов. И это вот такое, мне кажется, просто блестящее введение такое в святоотеческую мысль.
Да-да-да.
Ну, причем аскетическую такую.
Вот можно начать, да, с Сергея Фуделя, а более фундаментально потом в виде такого введения у Оливье Климана есть прекрасная книга «Путь к отцам».
Да.
Там он уже догматически какие-то вещи располагает просто рубриками. Вот. И что для меня вот было открытием, в переводе Алексея Ивановича Сидорова я совсем недавно для себя открыл преподобного Анастасия Синаита. Вопросы и ответы. Всем рекомендую. Как будто вчера написано для меня сегодняшнего. А там отец жил в 7 веке.
Отец Максим.
Современный перевод, вопросы и ответы.
Интересно.
Для всех. Просто рекомендую, всем подойдет, все найдете для себя ответ на свои вопросы.
Мы вас благодарим за эти прекрасные рекомендации. И действительно, без святых отцов как-то очень сложно, наверное, идти в церкви, особенно когда ты новоначальный. Но и всегда они должны быть таким вот верным подспорьем духовным. Но мы же понимаем, что святые отцы и все обозначенные сейчас книги, и Кости, и вами, это для людей трезвых и склонных к рефлексии, хотя бы к минимальной, которые могут читать и примерять это на себя, ну, хотя бы как-то отдаленно. Если человек уже по какой-то причине находится в болезненном состоянии, то он и святых отцов будет трактовать не про себя, а про соседа. Вот надо ему дать почитать. Не видит очевидного. То есть он на себя это переносить не будет. Онлайн общение со священнослужителем тоже, оно хорошо, когда ничего больше нет. Но чревато тем, что человек по ту сторону экрана, он тебя не видит. Ты можешь писать очень правильные вещи, а находиться в неадекватном состоянии. Конечно, в идеале нужен духовник или хотя бы священник, который будет регулярно тебя видеть. Вот этот вопрос выбора духовника. Понятно, что нужно посвящать одну программу, они уже у нас были и будут, это всегда актуально. Но для себя как вы это определяете? Вот я вам сейчас, например, вот такой вот вопрос задаю, да, кто-то из наших радиослушателей не может, например, выбрать из двух духовников, которые ему, например, двух священников, которые его душе очень близки. Или они не могут вообще понять, как им душу открывать человеку, который сам вот тоже человек, а вдруг ошибется, а вдруг не то скажет. С другой стороны, мы понимаем, что без духовного наставничества порой очень сложно жить нашу яркую цветущую жизнь, и поэтому он нужен. Вот как вы для себя и для наших слушателей отвечаете на вопрос о поиске духовника?
Мне кажется, здесь все достаточно просто, но вот вы усложнили вопрос, да? Как выбрать из двух священников, которые оба приглянулись тебе? Ну, ходи к двум, советуйся с двумя.
Но они же могут иногда противоположные
вещи говорить. Не шаблонно отвечу, так нельзя отвечать, я знаю. Но я греха не вижу, вот честно. Я знаю, что так отвечать нельзя, но я вот не вижу проблемы. они, наверное, коль скоро они тебе по душе пришлись, ну, наверное, они и похожи. Не могут они быть плюсом, плюсиком и минусиком. Эмоционально, психологически. Наверное, это люди похожие по своему складу. Ну, ходи к обоим, советуйся. Но только не так ходи, что отец Сергий сказал нельзя, а к отцу Петру пойду, он скажет, что можно.
Да, да.
Но ты же вот рефлексируешь, да, вот так ходить не надо. А вот, ну, как-то вот общение поддерживать можно и с двумя священниками. Вот. И молиться Богу о том, чтобы Господь открыл, кто из них будет твоим духовником в итоге. Потому что на какой-то глубинный уровень какой-то исповеди глобальной, да, вот той самой генеральной исповеди, да, которую человек приносит так или иначе, когда до нее дорастает, там уже сердце подскажет, кому эту исповедь приносить, и вот глубинно каяться, кому. Вот это уже сердечко подскажет.
Вот вы сказали молиться, чтобы Господь открыл, кто, ну, кто, кому быть твоим духовником или кому прислушиваться. А, мне кажется, это очень важная тема. Я просто сам об этом часто в последнее время думаю. И думаю о том, не следует ли об этом думать больше, потому что у меня есть ощущение, что мы нередко Бога воспринимаем как некоторый такой объект, которого надо достичь там молитвами, делами, какими-то вещами. То есть вот есть мы на нашем пути к Богу, вот мы к Нему идем, и к какому священнику ходить, кто нас к Богу приведет. Как будто забываю, что Бог не объект, а субъект. Он действует. Он действующее лицо. И вообще-то, по богамбургскому счету, он главное действующее лицо. Он действует сам. И инициатива всегда за ним во всем, что бы ни происходило с нами. Мы как бы отвечаем своей верой на то, что нам Господь дает, но то, куда Он нас зовет. И вот в этом смысле как-то напоминать себе об этом, наверное, не лишнее. Но вот если вы понимаете, о чем я говорю, а как это выглядит для вас на практике? Вот видите, в Боге не объект, а субъект, как бы активное действующее начало, личность, которая тебя ведет.
Для меня всегда примером из Священного Писания, вдохновляющим и очень ярким, хотя такой очень краткий эпизод, являлось и является призвание пророка Самуила к пророческому служению, когда он сказал: «Вот я Господи».
Угу.
Маленький мальчик, отрок Самуил. Вот. Этому нужно учиться и учиться, конечно же. И, может быть, в этом и состоит цель жизни христианской, наряду со стяжением Духа Святаго, сказать: «Вот я, Господи». То есть, как Владыка Антоний говорил, да, размышляя об истоках божественной литургии, когда диакон говорит священнику: «Время сотворите, Господи, вида, время Господу действовать». Нужно нам всем давать место для того, чтобы Господь действовал в нашей жизни.
Есть фраза, за которую меня коллеги на Радио Вера стебут, потому что я ее часто заканчиваю программу, но вот сейчас я не могу ее не произнести. После ваших слов, да, о том, что вы сказали, вот лучших слов для завершения нашего разговора не найти. О том, что чтобы оставить Богу, даже не то, что оставить Богу, а ну, как бы знать, видеть и жить так, что у Бога есть место действовать в нашей жизни, потому что мы не вправе оставить или не оставить. Ну, как бы ты хоть не оставляя, все равно Бог будет действовать. Но вот сказать Богу вслед за пророком Самуилом: «Вот я, Господи, действуй, и во мне действуй, и пусть через меня ты будешь действовать, да. А я буду просто этому не мешать в силу своих возможностей», вот. Об этом очень хорошо, что мы сказали в завершении нашей программы. Протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».